У ефірі Радіо Свобода. У студії Сергій Навумчик. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Міжнародна правоборонча організація Human Rights Watch осудила розгони мирних акцій протесту у Білорусі і закликала влада неоткладно визволити затриманих. Жонці політв'язні булого кандидата на президента Дмитрія Вуса відмовили у спотканні з мужем, який знаходиться у тюремному шпиталі. Андрей Пачобут розповів, що сидів у камері з 65-годовим літовцем, який, наглядившись білоруського телебачення, незаконно перейшов межу, каб пожити у білоруському калгасі. Гэта і інше пазней у нашому ефірі. А починаємо ми з революції про соціальні сетки. Черговая маўклівая акция у Менску под таким назовом запланаваная гэтым разом со змененным форматом. Мяркуется, что збираться народ будзе у своих районах, спачатку каля першага подъезда дома, потым рушыць да ЖЭСаў, там тягам 5 хвілінаў пляскаюць у далоні і ідуць да буйных центраў свайго району. Чаму абраная гэтая тактыка і наколькі яна удалая, высвятляла наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У понеділок, на наступний день після брутального розгону акції на привокзальній площі, активісти групи «Революція про соціальну сітку» пропонували нову тактику – збиратися по місцю жихарства і йти до ЖЕСов. Однак, меркуючи по шматликих виказываннях на так званой стяне обмеркования ВКонтакте, шмат хто жорстко скритиковал пропанову, и организаторы подправили программу. ЖЭСы сталися промежковым пунктом. Один из организаторов, Вячеслав Дзіянаў, таким чином обгрунтовывая новую тактику.
Они примирутся, встретятся, обсудят что-то, потом обменяются телефонами. Таким образом будут формироваться как раз-таки люди, которые объединены одной идеей, которые друг друга будут знать. Они будут приходить в последующую на более крупные акции. Поэтому это уровень объединения. Это связано не с тем, чтобы раздробить, а наоборот, чтобы объединить людей на уровне своего района, улицы.
Политолог Владимир Мацкевич, что до первого этапа новой тактики, выказал такую думку.
Мне эта тактика подается трохи леточенецкой, и она подается придуманной звонку. Людьми, которые не ведают наших спальных районов, что и как там отбывается. Не думаю, что такая акция даст додатковый прилив людей, бо группы молоди, которые собираются в спальных районах таким чином, худшей полохают обывателя, чем привабливают его в наших умовах.
У своем звороте организаторы акции ставят дальнейшую задачу. До 8 вечера все повинны собраться у вызначенных местах и гулять, ходить туды-сюды, але не покидать группу, контактовать и знакомиться один за одним. Аплодировать можно только при умове, что вас не смогут забрать куды-нибудь. Да помогайте, обороняйте один одного. На думку организатору, наступным кроком повинно стать еще большее яднанне людей, каже Вячеслав Дзіянаў.
Люди были разобщены, когда приходили на первые акции, выхватывали из толпы, и они никак не сопротивлялись. Но на последних акциях было заметно, что люди реально отбивали своих, кто пришел туда, площадь хлопать. Это уже идет новый уровень самосознания, самосознания общества.
Политолог Владимир Мацкевич выказывая меркование, что на некий пэўный термин такая тактика может быть пленной.
Зараз уже досить много людей зацікавлено у тим, каб долучаться до таких акцій, то я думаю, що на короткий термін, да, ну, того, як призвичаються улади і гэтыя тихарі у штатскім, да, гэтай тактики, і зменіцца другая, то на певний час по центрах локальних гэта може бути пленним, але ж не менавіта по спальних районах ось гэтай походи. Калі зараз соціальні сетки виберуть нетрадиційні місця, то на певний час гэта дасть їм магчимість опередить спецслужба силовиков.
Таким чином, 6 липеня у Менску запланаваныя маўклівыя акцыі як мінімум у 9 месцах, што павінна ускладніць працу міліцыі. А вось у рэгіёнах фармат акцыі застаецца ранейшы. Збора 19 на цэнтральнай плошчы.
Передавала Інна Студзінская. У Менску і ў рэгіёнах на месцах, дзе могуць быць праведзеныя акцыі кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» знаходзяцца нашыя карэспандэнты, і мы пазней дадзім наўпроставыя ўключэнні са сталіцы і з рэгіёнаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягнем пасля абвесткі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты открываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Ефір ад 6 до 8 раніцы,
ад 6 вечара до паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вызвалены учора ў залі суду гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобу, такога засудзілі за паклёп на Александра Лукашэнку на 3 гады зняволення з адтэрміноўкай на 2 гады, сёння сустрэўся са сваімі гарадзенскімі калегамі, у тым ліку і з нашым карэспандэнтам Міхалам Карневічам.
Андрэй Пачобут распавядаў пра тое, як яму сядзелася ў камеры ізалятара, а таксама пра судовы працэс, які быў закрытым. Падчас судовага працэсу Андрэя Пачобута асабліва ўразілі абвінавачванні, якія грунтаваліся на экспертным заключэнні па ягоных артыкулах двух супрацоўнікаў ідэалагічнага аддзелу гарадзенскага аблканкаму. Са слоў Пачобута, яны не мелі пад сабой ніякай юрыдычнай асновы. І асабліва гэта стала відавочна, калі адвакаты Пачобута пачалі задаваць пытанні ідэолагам.
Мае адвакаты пыталі пра тое, што такое знявага, што такое клевета. Да, что такое гонор, что такое годность. Вось, на гэтыя адказы яны не маглі даць адказу. Вось, яны карысталіся слоўнікам, яны не карысталіся кодэксам. Калі ў Скрабко запыталі, што такое клевета, ён адказаў, гэта калі пра чалавека неправду сказалі, што такое аскарбленне, гэта калі чалавека аскарбілі. Вось так, такого кшталту былі адказы.
На думку Андрэя Пачобута, судовы працэс над ім быў закрытым якраз з тае прычыны, што ўсю справу падрыхтавалі непрафесійна.
Цікава будзе, як суд вось гэта ўсё сфармуліруе, ну і як абласны суд да гэтага паставіцца, таму што няма складу злачынства, абсалютна няма ў гэтым. Калі б у нармальным судзе гэта бы развалілася яшчэ пад смех і хохат вось прысутных. Разумеючы, што вось гэта менавіта такого рода абвінавачванне, таму і быў зачынены гэты працэс.
Андрэй Пачобут таксама распавядаў, што сядзеў у камеры з рознымі людзьмі. Сярод такіх быў нават адзін 65-гадовы літовец, які, нагледзеўшыся беларускае тэлебачанне, незаконна перайшоў мяжу, каб пражыць у беларускім калгасе. Андрэй жартаваў з калегамі, пра цяжкасці казаў мала. У камеры ён праседзеў больш за 2 месяцы. Сваё вызваленне спадар Пачобут звязвае з міжнародным ціскам на беларускія ўлады.
Я кажу, што маё вызваленне не ёсць прыкметай нейкай лібералізацыі. Гэта ёсць прыкмета таго, што ўлада рэагуе на моцныя аргументы, якія ў дачыненні дае, выкарыстоўвае Еўрасаюз. І я лічу, што маё вызваленне гэта вынік увядзення санкцый і пагрозы ўвядзення дадатковых санкцый.
Андрэй Пачобут перакананы, беларуская ўлада надалей імкнецца запалохаць журналістаў і тых, хто выходзіць на мірныя акцыі кожную сераду.
Спікер польскага сенату Богдан Барусевіч назваў скандальным вырак у справе журналіста Андрэя Пачобута і адзначыў, што з гэтым выракам ні ў якім разе нельга пагадзіцца. Барусевіч заявіў сёння ў інтэрв'ю для першай праграмы польскага радыё, што ў адносінах да беларускіх уладаў вынікі прыносяць толькі эканамічныя санкцыі. Пакуль што Еўразвяз выкарыстоўваў санкцыі супраць 3 фірмаў, звязаных з Александрам Лукашэнкам. Толькі такія захады даюць вынік. Палітычныя санкцыі сімвалічны і нічога не даюць, заявіў спікер польскага сенату. Чаму ўлады уціскаюць журналістаў і перашкаджаюць іх працы? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Гомеля.
У них нету фотоаппаратов, наверное, или чтобы не показывали настоящую ситуацию. Есть люди, которые освещают всю настоящую ситуацию в этой стране. Это не нравится.
Люди выходят, не молчать, перестают молчать, некую ладу тормошать, и она боится. Журналисты некие раздражняльники. Правду кажут?
Определенные люди не хотят, чтобы знали правду, чтобы это все было освещено в СМИ, ну, поэтому забирают. Пресекается независимая пресса. Не надо их забирать, пускай все знают, как оно на самом деле обстоит. Ничего же криминального не происходит, люди просто выходят,
Общаются,
да, обсуждают ситуацию в стране, они никого не убивают, ничего не делают плохого. Ну зачем вот это вот, я не понимаю.
Значит, так власти надо, наверное, чтобы полностью как-то что-то не освещали, не писали правду, действительно, что происходит в стране. Народ-то недоволен многим.
Не знаю, вроде недавно встречался с журналистами, сказал, что все нормально. Я даже не могу пояснить, почему забирают журналистов. Может, обратитесь к президенту, может, он пояснит.
В стране вроде как считается свобода. Свобода слова, но если Лукашенко что-то вбил себе в голову, то его уже не переубедить.
Если кто-нибудь что-нибудь вякнет, это все.
Вася в бульбу.
Власти, это они по-другому, наверное, не могут. А глазки боятся, но ее ж не избежать все равно, поэтому глупости делают всякие.
Журналисты вообще народ юркий, они могут много чего узнать, они боятся, чтобы они не снимали вот это вот, что происходит, и чтобы об этом никто не знал. Чем больше будут арестовывать и журналистов, и молодежи, тем больше будет происходить вот этих всех митингов, протестов. протестов.
Я считаю, что власть старается удержаться и лишить населения той информации, которая происходит на самом деле.
У нас власть такая, может быть, поэтому.
Просто хотят, наверное, ограничить информацию, которая поступает в другие СМИ. То есть у нас же журналисты не только белорусские, у нас еще журналисты есть российские, вот украинские, они тоже у нас здесь работают. То есть хотят ограничить именно выход этой информации за пределы республики.
Потому что власть боится. Боится перемен, боится, что люди узнают про нее. Боится правды.
Гэтак жыхары Гомеля адказвалі на пытанне, чаму ўлады ўціскаюць журналістаў і перашкаджаюць іх працы.
Перад тым, як учыніць забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді ў 1963 годзе, ягоны суайчыннік Лі Гарві Освальд 2 гады жыў у Менску, працаваў на заводзе «Гарызонт».
У Менску ён завёў сяброў, там ажаніўся, там нарадзілася ягоная дачка. Усе 2 гады Освальд знаходзіўся пад пільным кантролем КДБ. У чэкісцкіх дакументах амерыканец фігуруе пад мянушкай Ліхар.
Ліхар Освальд у Менску. Так называецца новая кніга Александра Лукашука. Кожны летні дзень на сайце «Свабоды» новы раздзел з гэтай кнігі.
Не прапусціце. Напружаны сюжэт, цэлае мора невядомых фактаў і водар тагачаснага менскага паветра.
Вы на хвалях Радио Свабода у Праскай студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Сегодня у Беларуси проходит черговая молкливая акция революции про социальные сетки. Суд Кастрычинского района Витебску признал Олега Сургана виноватым у дровном хулиганстве и дал 5 суток арышту. Его затримали 3 липеня на подходе до площади Перемоги, где проходила минулая акция молкливого протесту. Міжнародная праворонча арганізацыя Human Rights Watch асудзіла разгоны мірных акцыяў пратэсту Беларусі і заклікала ўлады неадкладна вызваліць затрыманых. Пастаянны камітэт парламенцкай асамблеі АБСЕ ўхваліў абмеркаванне праекту рэзалюцыі па Беларусі падчас цяперашняй сесіі арганізацыі. Спікер польскага сенату Богдан Барусевіч заявіў, што ў адносінах да беларускіх уладаў вынікі прыносяць толькі эканамічныя санкцыі. Жонцы палітвязня было кандидата на президента Дмитрия Вуса адмовили у спотканні з мужем, який знаходиться у туремном спиталі. Ви на хвалях Радіо Свобода у Праскай студії Сергій Навумчик. Працягваємо програму. Миколай Статкевич и Александр Класковский убачилися у Калёни под час подписания документов на кассацию. Андрея Санникова наведал адвокат. Жонце политвязни было кандидата на президента Дмитрия Вуса отмовили у споткани с мужем, який находится у туремном шпитале. Гэты и іншы новины политвязни собрал Олег Грузделович.
6 липеня Евгений Вус отмовили у спотканні с мужем, экс-кандидатом на президента Дмитрием Вусом, якого днями из Могилевской колонии перевели в республиканский тюремный шпиталь.
Писала еще заявление сегодня по поводу свидания. Буквально 5 минут назад узнала, свидание отказано. То есть до суда никаких свиданий не представлять не будет.
Сказала Евгения Вус. Что до причин замещения мужа в республиканский тюремный шпиталь, то Евгения Вус меркуя, что ему призначено медичное обследование, якое немощимо провести в потребном объеме у Калёнии. Разом со скаргой Дмитрия Вуса 19 липеня в Менском городском суде будут разглядать так само скарги, якие подали на присуд Миколай Статкевич и Александр Класковский. Отбуду утримаючи в Шкловской колонии. У карантине вязни были навод у одним помешканні, але потом их развели по разных отрядах. 5 липеня Александр Класковский потелефоновал жонце Натальи, поведомив, что тягом нескольких хвилин знову бачился с Миколаем Статкевичем.
Сегодня просто увидели с ним, пересеклись, говорит, на кассацию, подписывать кассацию, пригласили их там, что ознакомлено, что 19 числа будет кассация, и потом, говорит, мы с ним увиделись, просто в кабинете подписывали бумаги.
Был кандидат на президента Миколай Статкевич, отмовился писать прошение помилования на имя Александра Лукашенко, який заявил, что разглядеть такие прошения, коли их отрымая. Не написал такой паперы и был кандидат на президента Андрей Санников. Жонцы политика Ирине Халип стало ведомо, что днями ее муж написал заяву на имя генпрокурора относно того, что с липеня минулого года ягоные телефоны незаконно прослуховывались.
Это вельми грубое порушение и законы, и конституционных правов граждан. Так что Андрей потребует отреагировать, разобраться, расследовать и урешт-решт забить хоть что-нибудь.
Сказала Ирина Халип. 6 липня Андрея Санникова наведаў на ўладальца адвакат. Цяпер жонка палітыка мае спіс лекаў, якія патрэбны Андрею Санникову. Апроч іншага, ён церпіць атрывалых галаўных боляў, кажа пра мужа Ірына Халіп. Маці Фёдора Мірзаянова Людміла вядзе ліставанне не толькі з сынам, які знаходзіцца на ўладальцы, але і з некаторымі іншымі палітвязнямі. Владимир Ерёмінак даслаў Людміле Мірзаяновай ліст, у якім падзяліўся сваімі думкамі і пачуццямі, якія перажываў падчас суду. Актывіст Маладога фронту Ерёмінак, шчыры вернік адміністрацыі ізалятара Новадарскага, дзе трымаюць вязня, адмаўляе яму спатканне са святаром.
Не пусцілі, хаця святар прыходзіў, і ён адзіны, які абслугоўвае вось гэтыя СІЗА, але ўсё ж такі не задаволілі вялікую вось гэту патрэбу. І зноў нагадаю, што ёсць формула шчасця, вось яе вызначыў Уладзімір у лісце сваём, і вера ў Бога, яна ўключана ў гэту формулу. І таму, вядома, ён не можа быць вот шчаслівым чалавекам, калі не могуць задаволіць яго такую істотную патрэбу.
Разгляд касацыйнай скаргі Уладзіміра Ерёмінка адбудзецца 19 ліпеня.
Перадаваў Алег Грузіловіч. Тым часам пастаянны камітэт парламенцкай асамблеі АБСЕ на пасяджэнні сёння ўхваліў абмеркаванне праекту рэзалюцыі па Беларусі падчас цяперашняй сесіі арганізацыі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоду» нумар 266-39-52.
Из выступления Лукашенко 1 июля следует, что Беларусь не только себя, но и Европу освободила от коричневой чумы, что свидетельствует о незнании истории Великой Отечественной войны с его стороны. А его мычание так как опостылило его ненависть к белорусам, Николай.
Выказывая непоразумение тишини политических партий и громадских суполок в связи с полицейским сабашом у час проведения мирных демонстраций громадян. Это большевистско-фашистский разгул, дубинки, избитие людей, газ, хуткие до стрельбы по людях дойдя. Сабаш притоголовых – это противозаконное деяние улады. Все демократичные силы должны выступить с заявами о спынении этого шабашу и притягнении до отказности тех, кто дозволил это деяние силовиков и их выконавцев. Потребно сказать не большевистскому, большевистско-фашистскому разгулу. Волю сгомля.
От Лукашенко не единожды можно было слышать об оппозиции. Будут отвечать по закону. А каким законом он руководствуется, натравливая своих псов, а по-другому их назвать трудно, на пусть и протестующих, но беззащитных людей? По-бандитски, среди бела дня, без опознавательных знаков, происходит вопиющее беззаконие. Раньше похищались люди втихаря, а теперь при всем честном народе. Является ли после этого Лукашенко гарантом Конституции, законности и прав человека? Так кто он у нас в действительности? Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нягледзячы на судовыя і іншыя пераследы за ўдзел у папярэдніх акцыях маўчання на заклік сацыяльных сетак, у рэгіёнах Беларусі сёння рыхтуюцца да новых пратэстаў. Час выхаду на цэнтральныя плошчы гарадоў на маўклівы пратэст у рэгіёнах 19 гадзін. Пра падзеі, якія спадарожнічаюць падрыхтоўцы да гэтых акцый, паведамляюць журналісты «Свабоды», інфармацыю якіх запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. У городе протягивали судить за акцию 3 липеня. В основном карали штрафами. Подробности удокладняя Михаил Корневич.
Присуды почалися после 11 годины, когда с посторонка привезли в суд видеоматериалы и сдымки. Те, кто приходил на суд о 9 годины, отримали новые позвы. С залы суда вышла молодая спадарення и так само каже, что ее перенесли присуд на завтрашний день. У ее на руках черные плямы. Спадарення расповедает, что это после затримания, так же обиходились люди у цивильным, которые схопили 3 липеня на Советской улице.
Потом я поехала на следующий день снимать побои. Эксперты составили все, что у меня нанесено телесные повреждения. После этого я поехала в прокуратуру. Сказали, что я не первая, которая после того, как были задержания, люди в черном неизвестные задерживали. В прокуратуре получается, что я была первая, кто подал заявление по такому поводу.
Спадарення каже, что до ей одразу потелефоновали с КДБ и запрошали на размову. И она ходила и дала подписку, что более не будет удельничать у акции. Побач с нами молодой человек Рыгор. И он каже, что и до его телефоновали с КДБ.
Ну, мне вчера начали звонить. Позвонили отцу сначала, позвонили матери, позвонили теще, жене позвонили. Запугивание какое-то было или давление на семью.
Першим, кому присудили сегодня 700 тысяч штрафу, был молодый хлопец, которого зовут Василь. И он каже.
Фотографировали, где я хлопал. Там еще одного парнишу судили, но там что-то непонятно. 875 ему дали. Обжаловаться это хочу.
Правооборонца Владимир Хельманович, который следит за процессами, означает, что присуды не меньше жесткие, чем были затримания.
Складу правопорушения фактично нема, тому что я разумею, как были транспаранты, лозунги, выкрики, то это можно было квалификовать по воле действенного законодавства, их несанкционированный митинг, пикет шести. Але когда люди просто шпацируют и выявляют свои поводины про аплодисменты некие, то это не есть порушением ни одного из пунктов законодавства, и тому суды так растягиваются, потому что абсурдность фактично нема за что судить людей.
У Витебска напередодні черговой акции мовкливого протеста терминово судили активиста Олега Сургана.
Его обвинуватели у дробном хулиганстве за инцидент 3 липня. У милицейском протоколе написано, что господара Сургана задержали на подходе до площади Перемоги, нібито после анонимного телефонования у милицию. Мовляв, человек у коричневых ноговицах лается матом и лузая семки. Затриманный описывая подеи так.
Подошли ко мне, на площади. Попросили проверить документы. Я приходил. Пройдем через с нами. И повели. Поступил нам анонимный звонок. Написали рапорты. Все.
Судья Инна Граболская признала Олега Сургана виноватым у дробном хулиганстве и присудила 5 суток арешту. И он уверен, что его не арешт, а это заходы с боку милициентов, как не допустить его на удел в сегодняшней акции мовкливого протеста.
Могилевщина. 6 липня могилевские улады отримали от сябров Белорусской ассоциации журналистов письмовые потребования неоткладно вызвали журналистку Ганну Ильину. И на 3 сутки находится в изоляторе часового утримания. Столько ж у этом же изоляторе не волится еще одна могилевская журналистка Алена Скрибунова. Тема протягивает Андрей Белогубов.
Сябра недержавной журналистской организации Ганну Ильину судья Ленинского суда Могилева Наталья Панасенко признала виноватой во уделе у несанкционированном шесте 3 липня и супротиве милициантам, якие ее затримливали.
Милиционеры на суде мне сказали, что она фотографовала. Вот чем она выкликала их на интересность. Из какого часу это является порушением административное, те, якого хочете парадку. Мы хотим это дознать, влады наши местовые. Мы закликаем владу вернуться до того стана, який вот здесь недавно еще назирался в Могилеве. Для того, как недержавные журналисты имели максимость объективно и полно осветлять то, что отбывается в жизни нашего города.
Каже один из инициаторов звороту до могилевских уладов журналист Геннадь Судник. Алину Скрибунову так само затримали спецназовцы, коли яна фотографовала 6 удельников маўклівой акции протесту. Яна выконывала редакційное задание одного из городских интернет-выданняў. Яе, як и Ильину, гвалтом затягнули в спецаутобус. 4 липня Ленинский суд присудил ей 15 суток арышту. Судья Оксана Ратникова в своем выруку уличила, что журналистка раней отсидела 10 суток за площу. Алина Скрибунова взялась сама рыхтовать обскаржение присуду. Необходные консультации яна отримала у перапынках разгляду администрационной справы супроть яе. Подать обскаржение яна мелася еще учора. 3 липня при разгоне маўклівой акции протесту у Могилеве затримали 12 человек. Акрамя Ильиной и Скрибуновой на 5 суток администрационного арышту осудили Андрея Шалабадова и Ивана Пантелеева. На 50 базовых величинь оштрафовали Ярослава Яловога. Семеро затриманных чекают позвал у суд.
У Берасина перед маўклівой акции 6 липня прошли перетрусы у активистов сетковой революции и администраторов отповедных местовых суполок ВКонтакте – Евгена Скрабца и Сергея Алексеевича. Поведомляю Александра Денько.
Вот что рассказал в «Свободе» берастейский правооборонца Роман Кисляк.
Стало известно, что обыск утром прошел у Евгения Скрипца. Он не на месте был, за его отсутствие проходил обыск.
Перетрус у 16-годового Сергея Алексеевича отбылся еще учора 5 липня. У обоих активистов конфисковали компьютеры, паперы, визитовки, шукали любые электронные носбиты информации. Правоохранные органы берасти пильнуют активистов уже не первый тыдень.
У Гомеля активисты «Руху за свободу» Громадского комитета «Солидарность» почали сбор соков, минеральной воды и сродков гигиены арештантам изолятора, осужденным за удел у маўклівой революции 3 липня. Говорит оригинальный керовник «Руху за свободу» Петро Кузнецов.
Мы маем офис, мы маем досвід, наша деятельность цалком прозрыста. И это дало нам такой громадский мандат, и люди нам доверяют и несут нам ахвяраванне, и мы уже потом те оплачиваем штрафы, те размерковываем допомогу и за все справоздачимся в социальных сетках. В выкладаем фотоздымки чеков, оплату штрафов, квитанции и так далее.
Это были поведомления наших региональных респондентов. Вы на хвале Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Праз полгодины у столицы почнется черговая акция «Молчание революции праз социальные сетки». У разных районах Минска, так само в регионах, находятся наши региональные корреспонденты, а на Кастрычинской площади теперь наш корреспондент Галина Абакунчик, и она с нами на наупростовой телефонной связи. Галина, добрый вечер. Скажите, что вы назираете в центре Минска?
Добрый вечер. Я зараз, правда, стою на Кастрычинской площади Минска, але першим потрапить сюда я вирішила зазирнуть у те центральные места, подеи, которые отбывались днями, у приватности на провокзальную площадь Менску, как поведеть, что там отбывается. Там собраны сотрудники спецслужбы у цивильном, их можно легко познать по коротких прическах, короткостриженных, и с наушниками в ушах, а за самим вокзалом стоит звыклый зеленый автобус без номерных знаков. Под мостом до площади Незалежности стоят несколько милицейских машин. На самой площади Незалежности сотрудники в цивильном и амаповцы. Их так само больше, чем обычно на этой площади. Далее на площади Свободы. Тут уже их значительно больше колькость. И видать, что они там находятся давно. Бо на некоторых, они сидят на кожной лавочке, такая там стоит. И на некоторых эти люди гуляют с шашки. Видать, уже засумовали, там долго находятся. Так само там стоит каля дома профсоюза, стоит автобус, наполненный этими амаповцами. И там же я зауважила двух девчин мажного телоскладу, такого буйного. Далее к площади Кастрычинской вот эта колькость бритоголовых этих людей в цивильном значно возрастает. Тут уже они тримают свои рации не в ушах, а в руках. Их вельми шмат. Тут они стоят у каждого вахода, у каждого двор, у вахода, у парк, у сквер. Каля театра Янки Купалы, у приуваходах у метро, на припинку автобусным, и не дозволяют збираться людям. Просто довольно таки у жесткой форме, коли не грубой, то у жесткой, принамсі, безапелляционной, загадывают людям отходить от увахода у метро. И милицейское начальство так само. Звыклое уже для журналистов, керовники ОМОНу, керовники центрального РАУС, які тут так само ходят по 6-8 человек. Я зауважу, что зараз еще амаль полгодины до распочатку акции по месту жыхарства и полторы годины до сбору у центральных частках.
Дякую, Галина. Дякую, Галина. Нагадаю, что это была Галина Абакунчик. Она застается у центра Минска, так само у регионах наши корреспонденты. И в наступных выпусках будет прямое включение. Так само выники подсумованы у «Ночной свободы» 22-й године. Нагадаю, основные подеи дня. Международная правооборонная организация Human Rights Watch осудила разгоны мирных акций протесту Беларуси. Спикер польского сената Богдан Борусевич заявил, что относительно до белорусских уладов выники приносят только экономичные санкции. Жонце политвязни было кандидата на президента Дмитрия Вуса отмовили у спотканья с мужем.